Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Какое-то время назад карты Таро были, ну, как-то в сознании, да, прерогативой только каких-то ведьм, магов, колдунов, каких-то экстрасенсов, может быть, да, что вот это их какие-то магические штучки, и что-то они там делают. Сейчас пугает меня, по крайней мере, точно такая тенденция, что практически, не знаю, каждая вторая женщина, не ходящая в храм, не обязательно, это может быть и бизнес-леди какая-нибудь, это может быть и девушка-студентка, совершенно из разных социальных слоев, разного возраста, да, но да, объединяет одно – те, которые не являются постоянными прихожанками храма. Слава Богу, в церкви из регулярных, да, таких прихожан я такого не встречала. Захожан – да, а прихожан – нет.
И те, кто, может быть, считает себя верующими…
Да, конечно, они считают.
Бывают раз на Пасху в храме, да. Они вполне могут,
да,
быть
они
в этой категории.
Могут, конечно. Они начинают интересоваться, массово начали интересоваться картами Таро. Очень многие из них купили эту колоду, и несколько колод, потому что они тоже бывают разные, будем разбираться с этим. И задают ей свои вопросы, делают какие-то расклады и считают, что эти карты Таро вообще ничего страшного, просто они в жизни помогают разобраться в какой-то ситуации, направить на путь истинный, дать какие-то ответы. И это сейчас настолько массово, что даже про это начали снимать в больших количествах какие-то смешные ролики, в какие-то песни это добавляется, что там песня про любовь, и там есть строчка о том, что она делает расклады на картах Таро.
Хотя и всем еще... понятно, никто даже не задает,
да,
вопрос.
Всем понятно, это именно тренд нынешнего времени. В каких-то современных сериалах, фильмах русских, отечественных. Я не знаю, как обстоят дела за рубежом.
На телеканале «Домашний» там постоянно эти расклады показывают.
Да, я имею в виду даже вот в сериалах, когда обычную жизнь героев показывают.
Во многих иногда.
Показывают обычную жизнь героев, и для них это обыденность, естественность. Поэтому я предлагаю разобраться, что такое эти карты Таро, да, как их используют, почему они такую популярность набрали. Ну и многие вообще даже не знают, что это, зачем это, почему.
Ну, чтобы начать, немножко скажу. Есть такой термин «окультура». Что это означает? Идет сейчас глобальная тенденция на оккультизм, эзотеризм, магию. Если раньше этими темами тоже интересовались многие, ну, обычно это были узкие круги, узкие специалисты, а в широком таком доступе глубоких, глубинных знаний не присутствовало. Поэтому можно сказать, что сегодня оккультизм, магия, эзотерика стали таким широким фронтом, широкой волной захлестнули современное общество. И клуб адептов альтернативных религий, эзотерических течений растет с каждым годом, к сожалению. Вот если мы по словам ведьма представляем такую бабушку с метлой, со стеклянным глазом, вот сегодня это не совсем так. Она не в избушке на курьих ножках обитает. Реальность другая. Современные ведьмы становятся героинями глянца, глянцевых журналов, а знаменитости не расстаются с магическими кристаллами. Вот откуда эта магия, вот эта мода идет в современном обществе. Вот эти девушки, обывательницы, они смотрят, видят в разных сферах СМИ и в интернете, и на телевидении. Это все, вот, как вы сказали, преподается как нечто обыденное, нечто уже настолько плотно вошедшая в нашу культуру, что никто не задается вопросом, вообще, что это такое?
Да, я еще стала замечать, что это уже считается так, знаете, если ты уважающая себя осознанная девушка, молодая женщина, то обязательно вот как раз каких-то звезд, да, популярных людей, блогеров сейчас, на которые смотрят молодежь, они говорят: я сделала себе расклад, я обратилась к тарологу, когда такая тяжелая ситуация была в моей жизни, либо там натальную карту, астрология, да, вот эти вещи, они уже кажутся естественными, и не просто естественными, а ну ты просто обязан их сделать.
Ну, как мы знаем, например, в мире моды существует тот же дом Dior, публикует подборки колод и каждый месяц заказывает у тарологов прогнозы. То есть на высшем, вот, высшая мода, да, этим занимается. Ну, также, вот известно, американская чтица карт Энджи Баницки, которая за час сеанса получает, ну, от разных звезд по $500 вот за эти расклады. Неплохой бизнес, я бы так сказал. Также она работала со многими модными приложениями, такие как Chap, Chat, бренд Miranda, Cap, Cora, Organic, ну и другие. Вот если мы посмотрим на сайте профи в Москве и в Екатеринбурге, мы увидим множество так называемых в кавычках специалистов, предлагающих свои услуги, в том числе в области таро, предсказаний, гаданий. Мы увидим, цифра будет больше 1000 человек. Те, кто не желает платить кому-то, хотя вот ценник на эти услуги не такой уж и большой, если посмотреть, там за 100 рублей предлагают, за 200, за 500, за 1000, ну, в зависимости, наверное, от того, как та или иная гадалка себя считает,
насколько
она себя оценивает.
Да, какой она мастер.
Вот, с другой стороны, вы, если не хотите платить кому-то дополнительные деньги, можете сами пройти курсы. У нас и в городе есть разные школы, академии, магии. Во многих этих академиях одно из так называемых факультетов или направлений является карты Таро. Вот, если, например... ну здесь уже услуги, которые предлагают эти школы магические, они подороже. Там курс могут предлагать за 10 тысяч рублей, за 20, за 30, в зависимости, опять же, насколько та или иная школа себя ценит, позиционирует и так далее. Но если вы не хотите кому-то платить, вы можете просто на маркетплейсе заказать колоду карт Таро, и также вам придет еще и самоучитель по данному направлению, самоучитель Таро, но тоже за него доплатите определенную сумму, и вполне можете самостоятельно этим заниматься.
Открывать свой бизнес, да? Снимать помещение.
И вам это где-то, может быть, эта мысль будет продиктована. Вот чем заняться в наше время, чтобы иметь какой-то стабильный доход? Он скажет, вот выход, пожалуйста, учись, познавай, и потом оказывай свои услуги. Ну, опять же, про Marketplace, если сказать, вот, там есть предложение более 100 видов вот этих колод, карт, можно выбрать. Они разные по дизайну, по названию. Вот мне попадались такие названия. Например, Таро эльфов, Таро истории, например, Таро эротики, Таро цветов, Таро вампиров, самурайское Таро, Оша Дзен Таро. Помните, мы говорили,
да,
о секте?
Все вместе просто.
Да, потом можно, например, Таро сексуальной магии, цыганское, друидов, фэнтези, Таро гномов и сколько хочешь. Можно заказать более, я бы так сказал, классические виды Таро, например, Уэйта, Таро Тота, Алистера Кроули и прочее. То есть в любое делаете заявку и получаете тотчас же. Это о чем говорит? О том, что действительно, если есть спрос, есть и предложение. Самое интересное, когда маркетологи проанализировали данную ситуацию, они увидели, что самоучители по Таро в наше время входят в десятку самых популярных книг, заказываемых на маркетплейсах. А продажи колод только за этот год, это получается январь, февраль, начало марта, выросла на 486%.
Ничего себе!
То есть вот он, бизнес.
Это практически в 5 раз.
Куда люди действительно им предлагают. Хотя я боюсь, вернее не боюсь, а предполагаю, что это может быть тоже мыльный пузырь. И вот этот интерес, он, ну, искусственно нагнетается у людей. Вот интерес к эзотерике, к магии, колдовству, гаданиям. Но для нас, для церкви, это, я бы хотел сказал, нехороший такой звонок, показатель того, что вот идет битва между добром и злом, между Богом и дьяволом. Дьявол здесь, он очень быстро находит подходы к душам людей, современных людей. И самое главное, самое печальное, что современные люди в религиозном отношении полностью безграмотные, многие из них крещенные, вот как вы говорите, обыватели. Если вот их поспрашивать, кто занимается этим, и походя достает эту колоду, расклады делает, многие из них крещенные в православной вере,
считают себя православными. Так и на Пасху ходящие в храм еще ко всему.
Ходящие на храм, в храм на Пасху. И это, конечно, больно и трудно.
Я вот знаете, что сейчас вспомнила, отец Павел? Я думаю, многие девочки со мной согласятся, ну, вернее, женщины, вспоминая себя, будучи девочками, да, лет, наверное, не знаю, с 9, там, 12 лет, 13, старше уже, наверное, это уходит, но каждая там девочка начинает интересоваться какими-то гаданиями, обязательно появляется, там, не знаю, в лагере или где-то в школе, да, какая-нибудь девочка, которая говорит, а я вот умею играть на, гадать на картах, хочешь, я тебе помогадаю, но в нашем детстве это были самые обычные игральные карты, да, и всегда у нас, мы всегда говорили, что ну да, здорово, там что-то интересное, но всегда, как это сказать, была такая присказка, что, во-первых, карты гадальные, и они показывают неправду, а во-вторых, настоящие карты, они вот должны быть какие-то там особенные.
Не,
там,
на самом деле, карты Таро – это тоже игральные карты.
Какие-то такие интересные, да, ну какие-то эти самые, что вот мы сейчас просто балуемся, и эти карты они на самом деле не показывают. То есть даже тогда было все-таки понимание того, что это мы просто балуемся. Но сейчас-то девочки в 12 лет без проблем на маркетплейсах могут заказать эту колоду себе.
Там возрастного ценза, по-моему,
и
нет всё. Никакого.
Конечно, там нету никакого возрастного ценза. Я просто про то, что если какая-то шальная мысль заходила в голову в наше детство, но все равно возможности не было, то сейчас вот, пожалуйста, они возможности открыты просто. И это пугает.
Я вспоминаю в своем детстве, еще в пионерском, в атеистическом, был интерес к мистике, к различным таким оккультным вещам. Но мы не понимали, гномиков разных вызывали в лагере и прочее, не понимая, что мы имеем дело с оккультными,
конечно,
мистическими, злыми силами. Всегда находился какой-нибудь пионер, который знал разные страшные истории, сказки.
Да.
И кто-нибудь, вот когда вот вызывают
пиковую даму.
Пиковую даму из 30 человек, кто-нибудь ее все равно увидит, и гномиков увидит.
Да, естественно.
И домовые приходили, и все прочее. Это такой общий интерес, я бы сказал, к оккультной мистической теме. Он у людей присутствует, особенно при недостатке религиозного образования. Нам никто не говорил о Боге, об ангелах, о духовном мире. Вот это как раз такой интерес нездоровый формируется тогда, когда нет знаний, нет просвещения. Вот мы первую причину, наверное, назвали популярности гадания в наше время. Ну вот если говорить вообще про гадание, ну, помимо карт, что такое гадание? Это действие, направленное на приобретение знаний, касающихся прошлого, настоящего или будущего, кого-либо, чего-либо, основанное на использовании специфических методов и приемов суеверного, религиозного, в большей степени псевдорелигиозного, оккультного, магического характера. То есть человеку интересно знать свое будущее и каким-то образом воздействует на настоящее. И таким образом вот это любопытство, этот интерес – всегда. Ну, еще более, мы с вами говорили, причина, что чаще всего многие недовольны своим настоящим. Не то чтобы недовольны совсем, но хотели бы его улучшить. Зарабатывать больше денег, иметь больше возможностей для отдыха, а также в сфере взаимоотношений между полами тоже улучшить. Что-то человеку недостает. Недостает, может быть, признание со стороны коллег, родственников, друзей. И всегда есть такая детская наивная вера, что в будущем будет лучше. И вот с какой целью люди хотят узнать о своем будущем? Это чтобы успокоиться, расслабиться, сказать, вот я хочу, например, заработать много денег, быть значимым человеком, и вот я увижу это будущее, в котором действительно много денег, и я стал значимым человеком. Как правило, редко человек желает что-то узнать трагическое о своей судьбе в будущем. Ну, некоторые с целью, может быть,
предотвратить
какие-то. Хотя, опять же, вот в этой вот всей оккультной системе там есть такое понятие «судьба», на которую воздействовать очень сложно, практически невозможно. Ну, хотя они предлагают разные магические способы как раз воздействовать на такие вещи, которые от нас не зависят. Потом, а также магия используется, чтобы иметь преимущество в конкурентной борьбе, как мы сказали, в современном мире. И каждый из нас в чем-либо с кем-то конкурирует, с коллегами по работе. И бывает, что коллеги достигают больших успехов или заслуживают большую похвалу, нам это не нравится, возникает зависть, нам хочется опередить, чтобы не мы завидовали, чтобы нам завидовали. И для этого тоже используется магия, колдовство. Ну и также эти все оккультные науки используются и для приобретения того же богатства неправедного, как мы знаем, таким легким путем. Потому что, как правило, что касается мистики, магии, суеверии, то люди очень легко внушаемы. Поэтому маги этим пользуются. Не только настоящие маги, они существуют. Настоящие волшебники есть. Тем, кто действительно обладает какими-то знаниями. Ну, опять же, на чем эти знания основаны, насколько они аутентичны, насколько они правильные, насколько они, как бы сейчас сказали современным языком, насколько это все работает в реальности. Это тоже большой вопрос. Но очень много мошенников, тех людей, которые действительно легкий способ наживы. Сейчас какой-нибудь расклад я сделаю, фото пришлю, 100 рублей мне. И, в принципе, так можно получать неплохой доход, если еще и перепродавать какой-то товар, у кого-то стать каким-то представителем какой-нибудь фирмы, которая выпускает данную продукцию. Тут вообще, в принципе, деньги легко могут потечь к данному индивиду.
Расскажите о том, вот как этот расклад происходит, какой принцип вообще гадания, в чем суть?
Нет, этого я рассказывать не буду.
Нет.
Почему? Потому что я сам не являюсь в этом специалистом. И, как я уже говорил в предыдущих передачах, интересуюсь этими темами постольку, поскольку, что вижу, что это актуально, что с этим надо бороться. Информации с точки зрения православных очень мало, мало кто об этом говорит. Ну, поэтому приходится на эту тему высказываться. Но именно технологии, как это все работает, как... Ну, во-первых, я сам практически это не осваивал никогда, только со стороны, может быть, читал, смотрел, как бы издалека подглядывал. Но есть определенное по этому поводу суждение. Ну, в целом, вот расскажу, чем отличается вот это Таро от обычных игральных карт. И также немножко какую-то предысторию. И, ну, попытаемся вот этот вот налет таинственности немножко рассеять, чтобы люди, ну, представляли предметы, о которых мы говорим. Потому что действительно все непознанное, оно еще больше привлекает, чем познанное. Вот я уже много раз говорил, если человек заранее будет знать, что в секте будет происходить с ним, какие методы манипуляции на него будут воздействовать.
И что у него заберут?
Что у него заберут. Я думаю, у него быстро этот интерес пропадет. Ну вот попытаемся, наверное, тоже с этой точки зрения показать, что такое вообще карты Таро. Ну, об этом человек может прочитать в открытых источниках. Ну, двух словах скажу. Ну, сами последователи и те, кто увлекается Таро, специалисты в этой области, они и на сайтах, и в публичных беседах, лекциях, стримах, они говорят о том, что Таро – это самое древнее эзотерическое знание, которое есть на нашей всей планете Земля. Они вспоминают египетских мудрецов, магов, вспоминают они и римлян, и греков, и философии разные. Но как в современной Европе, откуда появляются карты Таро, они говорят, что цыгане из Египта, хотя мы знаем, что и сами цыгане уже знают, что они не из Египта пришли, а из Индии. Но это ладно. Такая вот небольшая историческая ошибочка. Они принесли эти тайные знания в Европу. Ну, здесь, опять же, ученые, исследователи говорят, что впервые о картах Таро заговорили в 15 веке, но тогда это были обычные игральные карты. И ими играли обычно знать. С правила игры напоминает современный бридж. А вот в 16 уже веке, в 17 и далее, карты Таро приняли на вооружение разные мистики, колдуны, оккультисты, экстрасенсы. Почему? Потому что, ну, с одной стороны, ну, достаточно много разных значений можно придавать картам. Также заинтересовались этим каббалисты, те, кто изучает разные символы, дает им разные... Вот почему здесь каббала, какое отношение здесь имеет? Именно это такой подход, очень сложный, ассоциативный. Там мы знаем, что очень, очень большой символизм в этом направлении. Если из древних учений, здесь можно вспомнить герметизм. Кстати, теософы тоже очень... В теософии очень были популярны эти карты Таро, потому что этот, ну, магический принцип, мистический, он тоже был принят современными теософами. Ирина Блаватская упоминает Таро и прочее. Кстати, в современное время и психологи, представители так называемого психоанализа, также пользовались Таро для подтверждения или для иллюстрации своих каких-то мыслей, и наоборот ссылались на Таро, приводя разные свои гипотезы. Например, вот психолог Карл Юнг упоминает в своих трудах карты Таро. В этом отношении психологи и последователи психоанализа говорили, что Таро здесь у них выступал как метод самопознания и влияния на будущее человека. Что касается вот этого мистического направления, когда карты были приняты на вооружение, ну, разным гадателям, эзотерикам, ну, здесь можно упомянуть несколько имен. Я не буду тоже подробно этом останавливаться, просто упомяну. Популяризатор Таро, эзотерик француз Антуан Кур де Желебен, написал книгу «Первобытный мир», в которой он переводит Таро как «Путь царя». Книга рассказывает подробно о Таро, ну, дает некоторые смыслы, расшифровки, объяснения.
Скажите, я вот слышала такое мнение, что, опять же, так как очень много в мистике и в эзотерике любят отталкиваться от христианских каких-то, да, моментов и перевертывать это. А вот здесь вот я слышала, что есть же иудейская книга Тора, и вот типа Таро – это насмешка, ну, в плане названия.
Ну, с такой версией я не сталкивался, не встречал, потому что Таро – это, ну, несколько есть переводов этого слова. Ну, изначально мы вспоминаем Тароче называлась, потом карта, да, Триумфи, то есть карта триумфов. То есть Тора, триумф. Ну, я думаю, что здесь просто, мне кажется, случайное совпадение произошло. Хотя есть в магии, в оккультизме такой один из подходов перевертывать, переговаривать какие-то символы. Например, в саентологии я встречал подобное. У кришнаитов тоже это встречается. Это, ну, передергивание терминов на разных языках. Например, вот они Кришна и Христос сравнивают. Хотя разные вообще языки, санскрит, греческий язык, и там перевод вообще разный. В саентологии тоже саентология, название переводится с... Ну, как они сами переводят, это учение о знании. Знание о знаниях. А толкователи говорят, что так как Хаббард был оккультистом и, например, учился он у Алистера Кроуля, ну, для него был, можно сказать, кумиром, да, и был сатанистом в том числе, то переводят саентология как скайна, по-гречески переводится как призрак, наука о призраках. Ну, то же самое с дианетикой, диа через, ну, через нос они переводят, через ум. А толкователи и исследователи говорят, что здесь есть упоминание греческой богини Дианы, которая также использовалась как такое ведущее лицо в магических ритуалах, мистических разных, вот у язычников, у современных оккультистов. Они почитают именно эту богиню, она у них олицетворение их оккультно-мистических сил. То есть, вот видите, да, интересно, что...
Да, интересно, конечно. Когда видишь вот эту параллель, то уже
она
есть.
Оно по-другому видится. Ну, вот я в данном случае с Таро, я думаю, что здесь, ну, триумф Таро, может быть, какой-то было именно в произношении в современном. Вот, но точно не могу сказать с полной уверенностью, потому что вот вопрос этот я не изучал подробно. Вот еще, если вспомнить деятеля, так называемые, на этой ниве потрудившихся, вот мы вспоминаем также Жан-Батиста Альетте, который выпустил первое пособие по гаданию на Таро. И это пособие, оно стало прообразом современных инструкций, пособий, которые так популярны в наше время. Также можно вспомнить мистика и философа Альфонса Луи, Константа или Фаса Леви, который связал Таро с каббалистикой, древом жизни. Ну, особо, наверное, здесь можно подчеркнуть роль некоего мистического магического ордена или общества, которое называлось «Золотая заря». Год его основания называют обычно 1888 год. Но есть другие данные по этому поводу. Вот интересно это общество тем, что они создали в Европе, в Англии, высшее учебное заведение для магов и колдунов. И впоследствии это учебное заведение, оно стало прообразом Хогвартса. Это из Гарри Поттера, того мистического замка, академия волшебства и магии, о котором говорится в этом популярном произведении. И вот в этом, в частности, школе изучалось также Таро как одно из направлений. В этом учебном заведении обучался в свое время Алистер Кроули, который даже впоследствии был лидером этого движения. Что такое Алистер Кроули? Это мистик, маг, еще бы сказали, сатанист, его очень сильно почитают они. В частности, он также разработал свою версию Таро. Он называл их Таро Тота. И впоследствии, вот опять же, если вспоминать саентологию, тот же Рональд Хаббард использовал вот эту рубашку с крестом на картах Таро Тота, Алистера Кроули. Почему специалисты говорят, что вот есть связь мистического учения Алистера Кроули и Рона Хаббарда. Ну вот, например, самый популярный, самый известный в этом направлении деятель Артур Эдвард Уэйт, который впоследствии издал книгу, иллюстрированный «Ключ Таро». И так называемая его колода, она стала классикой в этом современном мире. Что он, в частности, сделал? В Таро есть всего, существует 78 карт, хотя есть колоды с большим количеством карт. И эти карты делятся на два разряда – высшие арканы, низшие арканы. И вот в эти высших арканы, 22 карты, они были иллюстрированы еще до Артура Эдварда Уэйта, а впоследствии он иллюстрировал все, вот, включая эти 56 карт. Можно сказать, что такая традиция уже иллюстрация, она пошла от него, хотя, как я уже говорил, дизайнов в наше время существует очень много.
Батюшка, давайте продолжим следующую передачу говорить, потому что вопросов еще осталось много, тема важное и опасное, поэтому, думаю, есть еще что обсудить. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.